говорит Радио Свобода.
Час прессы. Что происходит?
Микрофон Елена Рыковцева. В эфире действительно час прессы, ежедневная программа радиостанции «Свобода». Известный и любимый многими журналист Валерий Панюшкин написал вчера в «Коммерсанте» прощальную колонку. Он уходит из политической журналистики, потому что, с его точки зрения, это дело потеряло всяческий смысл. Как выяснилось чуть позднее, Панюшкин уходит и вообще из «Коммерсанта», и чуть ли не в гламурный журнал под названием «Гала». По контрасту, вроде как подчеркнуто. Мы не приглашали в эфир Валерия Панюшкина, потому что он, во-первых, все сказал в своей колонке, во-вторых, разъяснил все, что сказал во вчерашнем эфире «Эхо Москвы». Мне кажется, даже удобнее послушать сейчас не текст самой публикации, а вот как раз эти разъяснения. В эфире «Эхо» мы цитируем по сайту этой радиостанции.
Если говорить о том, о чем я написал в колонке, то мне кажется, что политика как таковая в стране прекратила свое существование. Грубо говоря, если раньше журналисты точно знали, где в стране находится политика, а именно она находилась в Думе, в Совете Федерации, в правительстве, в Кремле и на телевидении, то есть там, где ей положено находиться, то сейчас давайте подумаем, где она. Во-первых, в Думе ее нет. Дума – это совершенно не место для политических дискуссий. Совет Федерации тоже. То, что выходит из правительства в качестве публичных сообщений о работе правительства, на самом деле никакого отношения к управлению страной не имеет. Остается в сущности Кремль, про который тоже совершенно ничего не понятно. Если и происходит какая-то борьба в администрации президента, то она вот уж никогда не становится предметом сколько бы то ни было публичного обсуждения. Соответственно, политика, как публичное соревнование разных идей мироустройства и устройства страны, не существует. Более того, мне кажется, что даже и подковерно она существует в значительно редуцированной форме. Грубо говоря, в этой своей коммерсантовской колонке я сравниваю это с чемпионатом, например, по хоккею, когда не разные команды соревнуются друг с другом, а одна команда делится на две части. И вот эти две части соревнуются друг с другом с целью понравиться тренеру. Это, мне кажется, в общем, довольно скучная и бессмысленная история, которой, честно говоря, не очень хочется заниматься.
В колонке, в коммерсантовской колонке под названием «Обед молчания» Панюшкин поясняет, что тренером он называет президента. Там же в колонке он пишет, что много лет пытается написать, что тонкая политика одной команды, наверное, он имеет в виду либералов, ничуть не отличается от грубой политики другой команды, это силовики в просторечии, но ему не хватает сил и терпения объяснить все это, так что он лучше помолчит. А у нас в гостях журналисты, которые обеда молчания пока не давали, с ними мы и обсуждаем эту тему, сохраняется ли сегодня смысл в политической журналистике, и в чем этот смысл состоит. В студии политический обозреватель «Новой газеты» Сергей Мулин. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. С нами редактор отдела политики газеты «Ведомости» Максим Гликин. Здравствуйте, Максим.
Добрый день.
И с нами независимый журналист и политический аналитик Людмила Телин. Здравствуйте, Людмила.
Добрый день.
И вам вопрос, уважаемые слушатели, есть ли еще в стране политика? Телефон прямого эфира мы включаем позднее, но уже сейчас пишите на пейджер по телефону в Москве 96143 в Санкт-Петербурге. 740-49-40, абонент «Радио Свобода». А начинаем с нашей традиционной рубрики о событиях в мире прессы.
Час прессы. Что происходит?
В прошлый четверг мы рассказали вам о том, как по-разному газеты сообщили о первой реакции президента на гибель Анны Политковской. Московский комсомолец тогда написал: «Публичное заявление относительно гибели журналистки президент сделал не в России, а в Германии, и не сказать, чтобы добровольно». Заявление прозвучало после того, как вопрос о смерти Политковской задал немецкий журналист. Тут же мы процитировали Андрея Колесникова в «Коммерсанте», по версии которого господин Путин попросил, чтобы ему тоже дали возможность сказать несколько слов по поводу этого убийства. Мы сказали тогда, что, скорее всего, ближе к правде версии МК, поскольку вот и в газете «Зюдойче Цайтунг» эти же слова про минимальное влияние Политковской звучат как ответ на вопрос немецкого журналиста. Однако же выяснилось, что интервью в «Зюдойче Цайтунг» — это совершенно самостоятельный текст, не имеющий отношения к пресс-конференции. Мы об этом скажем позднее. А если уж заканчивать тему пресс-конференции, то самой точной, по всей видимости, выглядит трактовка трактовка Андрея Денисова из «Времени новостей», который написал так. Первый вопрос вновь касался убийства и был адресован канцлеру ФРГ. Канцлер была вынуждена повторить, что президент России пообещал сделать все необходимое для расследования. Промолчать Владимиру Путину было неудобно. Если позволите, тоже пару слов скажу на эту тему, продолжил он. То есть вроде как действительно сам взял слово, но в ситуацию, когда не взять его, было просто уже неприлично. Поэтому и газета МК написала о недобровольном ответе, да и немецкий журналист Матиас Брюгман в газете «Handelsblatt» тоже так же пишет, только после прямого вопроса Путин высказывает свою позицию по поводу убийства московской журналистки Анны Политковской, и то после того, как Меркель неожиданно энергично заявляет, это убийство должно обстоятельно расследоваться, и российский президент согласен со мной в этом, и тогда слово ненадолго берет Путин. И вот теперь мы возвращаемся к интервью в «Süddeutsche Zeitung». В этом интервью президент Путин дословно повторяет свой ответ на пресс-конференции про минимальное политическое влияние и ущерб Кремлю и действующей власти. Однако же в этом тексте есть один дополнительный в сравнении с выступлением на пресс-конференции нюанс. «В этой связи думаю, — сказал Путин, — и одна из наших газет сегодня правильно констатировала, что для действующих властей вообще и для чеченских властей в частности убийство Политковской нанесло гораздо больше ущерб, чем ее публикации». Разумеется, Путин имел в виду публикацию Максима Соколова в «Известиях», где были примерно вот такие же слова. Я их в четверг уже цитировала. Никто, ни одна другая газета подобных слов не писала. Я специально все это проверила и 9 числа, и 10. Ну вот теперь самое главное. Я позвонила корреспонденту газеты в Москве Даниэлю Брюленту, и он рассказал мне, как появилось это интервью. Оказывается, Путин дал его еще в Москве, в понедельник, накануне отъезда в Германию. Однако вот его не стали, как это обычно бывает, транслировать по телевидению. Более того, текст интервью газета вот по какой-то, видимо, договоренности вывесила на свой сайт только через сутки, одновременно с тем, как прозвучал ответ Путина на пресс-конференции. А бумажная версия «Süddeutsche Zeitung» с этим интервью вышла вообще в среду, и вот поэтому на это интервью никто не обратил внимания. А следовало бы обратить, с моей точки зрения. Получается, что Путин приехал из Москвы с уже готовым и уже высказанным ответом про Анну Политковскую и ее минимальное влияние. Потом он повторял этот ответ как стишок, слово в слово, сначала на пресс-конференции, потом на Санкт-Петербургском форуме. И другой важный момент. Путин в понедельник ссылался на текст Максима Соколова, который в самих «Известиях» появился только во вторник. И вот он знал, что интервью выйдет во вторник, вот это интервью с ним, поэтому и говорил, как правильно сегодня написала одна из наших газет. Вот, Максим Глипин, как вы представляете себе вот эту технологию? Как узнал в понедельник Путин о том, что готовится этот текст?
Ну, то есть у меня сразу возникает такая догадка крамольная, что и текст слов Путина вот этой немецкой газете, и текст слов Соколова писал, в общем-то, один и тот же человек, не знаю. Соколов или еще кто-то.
Причем в стилистике все-таки Максим Соколов, потому что она у него достаточно своеобразная.
Да, ну или это может быть какие-то вот, как на Украине это называлось в свое время, темники, где вырабатывается какая-то общая идея, вот как правильно освещать эту тему. А дальше уже они раскладываются там, в наши газеты, немецкие газеты.
Ага. То есть как-то они все вместе выработали, да, пожалуйста.
А мне с этим вспоминается история, из советской журналистики, когда Михаил Андреевич Суслов говорил Егору Владимировичу Яковлеву, что самый большой кошмар, когда я утром открываю газету и не знаю, что там написано.
Угу. Ну вот он очень хорошо, президент России очень хорошо знает, что завтра напишут газеты.
Ну, по крайней мере, Максим Соколов.
По крайней мере, Максим Соколов. В общем, речь идет, конечно, о какой-то выработанной и очень глубоко продуманной позиции, которая потом была выучена и повторялась слово в слово. Мы продолжим программу «Час прессы» после анонса.
С 10 по 20 октября в итоговом выпуске программы «Время свободы» лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский размышляет о перспективах России и о своей альтернативе нынешнему политическому курсу. Кремля.
Курс перпендикулярен тому, что проводит Владимир Путин. Я действительно уверен, что этим путем надо идти. Вот знаете, на сколько процентов? На 100.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
Григорий Явлинский в рубрике «Перспективы. Время свободы. Итоговый выпуск».
Мы продолжаем программу «Час пресса» на волнах Радио Свободы. Обсуждаем тему, сохраняется ли сегодня смысл в политической журналистике и в чем этот смысл состоит. В студии политобозреватель «Новой газеты» Сергей Мулин, редактор отдела политики газеты «Ведомости» Максим Гликин и политический аналитик Людмила Телень. И вам вопрос, уважаемые слушатели, есть ли еще в стране политика и что это за политика? Телефон прямого эфира мы включаем позднее, но уже сейчас пишите на пейджер по телефону в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 740-4940. И поскольку поводом для нашего встречи является текст Валерия Панюшкина, который он сам потом комментировал в эфире «Эхо», я предлагаю вам еще один фрагмент из этих комментариев.
Дело обстоит так, что не важно, что ты пишешь или что ты говоришь, а важно, какой силы у тебя рупор. То есть в этом смысле вспомните, например, историю про Беслан или любую другую шумную историю последнего времени. Какие глубоко расследованные и доказанные статьи и репортажи были опубликованы по этому поводу. Но боюсь, что голос телевидения в этом смысле значительно громче, и он просто физически перебивает какие бы то ни было разумные и правдивые сообщения о том, что на самом деле происходит в стране. И в этом смысле я вполне признаю справедливым мнение о том, что нужно бороться до конца. Я очень уважаю людей, которые продолжают это делать. Должен сказать, что для меня было непростым решением прекратить выкрикивать некоторые оскорбления в адрес власти и работать моськой, которая лает на слона. Однако же, вот в чем заключается моя логика. Я думаю, что если люди на секунду останавливаются и начинают смотреть на то, что происходит вокруг них, с точки зрения нормальных, общечеловеческих, базовых понятий, таких как свобода, любовь, счастье и так далее, то не заметить выливаемых на них потоков лжи, значится, люди не могут. Поэтому мне кажется, что значительно перспективнее сейчас заниматься базовыми понятиями, а не политическим гавканьем.
Давайте вот о терминах сначала. Политическое гавканье. Вот так обозначает, наверное, иронично Валерий Панюшкин свою работу в газете «Коммерсант». Максим Гликин, что вы скажете о своей работе? Вы бы так о себе высказались, даже и иронично.
Нет, ну вообще это довольно странно, потому что если говорить о том, насколько маломощны СМИ в России по сравнению с ресурсом власти, с медиаресурсом власти, тогда и говорить, что поскольку они маломощные, как бы свободные СМИ, то и нечего туда писать, тогда вообще журналистики никакой не существовало бы ни в советское время, тем более там не в царское время и так далее. Как бы то зачем вообще эта профессия, если всегда голос пропаганды звучит там громче, или, как правило, всегда громче, чем голос какой-то там свободной мысли. Я как раз считаю, что самое забавное как раз заключается именно в том, что иногда какая-то свободно высказанная мысль, даже очень тихо, она оказывается сильнее, перебивает самую сильную пропаганду на телевизоре. Ну, в том числе, по истории с ЮКОСом или там истории продажи газа, нефти, газа, несмотря на то, что очень тихие были голоса по поводу того, как это все происходило, все равно общее впечатление, и, кстати говоря, это и в ЦИОМ показывает.
Как-то люди это узнали об этом,
да. Люди все более-менее поняли, что случилось и с Ходорковским, и с ЮКОСом. Не знаю, что по телевизору всего этого не было видно. Так что я совершенно не согласен с такой позицией.
Ну вот это тявканье и гавканье. Вот есть пропаганда, да есть никакая не журналистка, есть пропаганда, раз, так? Есть пропаганда с другого, с оппозиционного фланга. То, что, ну, я не знаю, называть это тявканьем или как-то это называть. Два. А есть что-то между, что ли? Есть какая-то политическая журналистика анализа, я не знаю, отстраненная. Есть такая? Существует в России или нет? Потому что он-то пишет только о двух крайностях, как я понимаю, по его публикациям и по его комментариям.
Нет, ну я вообще не понимаю, что он называет гавканьем. Я как раз считаю, скорее, гавканьем и тявканьем это вот какие-то... про властные СМИ, которые вот скорее так подвывают или подтявкивают каким-то там решением популярным. Ну, скажем, по поводу Грузии, когда они все приветствуют и радуются тому, что делают с грузинами. А серьезная журналистика, она есть, она живая, она представлена в лучших образцах во многих газетах. И как бы назвать это тявканьем просто довольно странно.
Угу. Людмила Телень, их существует три этих журналистики. Я просто еще раз по Валерию Панюшкину, чтобы понимали мысль. Значит, он говорит о том, что... Это потом уже в других комментариях, которые я еще не цитировала, вот цитирую. Он говорит о том, что вообще тему задает Кремль, про что писать. И начинается. Значит, верные Кремлю журналисты трактуют эту тему так, как им велели из Кремля. Оппозиционные наоборот. Вот просто наоборот и все. И вот вы скажите, пожалуйста, значит, получается, их, существует ли их три? Одна, которая гавканье с одной стороны, подтявкивание, другая тявканье, а в середине что-то есть такое, что ни то, ни другое, а попытка все-таки разбираться. Это существует, еще осталось в российской журналистике?
Значит, Лен, мне кажется, тут надо очень четко расставить акцент. Давайте. Во-первых, журналистика есть одна. Политическая, не политическая, есть одна журналистика, в основе которой лежит информация, анализ, разные точки зрения, которые журналисты обязаны представлять,
ну, да,
и обсуждать.
Это по-хорошему, в идеале. Да. Да.
Не в идеале, а в нормальном обществе. Угу. Это первое. Второе, что касается того, что говорил Максим, я абсолютно с ним согласна. Конечно, нормальная политическая журналистика еще живет, хотя действительно ее пространство сужается. И третье, с чем мы должны, наверное, должны, не должны, но я во всяком случае соглашаюсь с Валерием Панюшкиным, что политическая журналистика в России сегодня переживает кризис. И этот кризис связан с тремя обстоятельствами. Обстоятельство первое. Действительно, сужение политического пространства. Действительно, выстраивание вертикали власти, отсечение оппозиционных точек зрения. Ну, все то, о чем мы много и подробно, в том числе на Радио Свобода, говорим. Второе. Отсутствие потребности в политической журналистике со стороны общества не потому, что общество плохо, а потому, что ему очень целенаправленно и долго вбивают в голову, что никакой другой журналистики, кроме желтой, продажной, омерзительной, не существует. И если человек, как Жванецкий писал, других ботинок не видел, то эти ему кажутся отличными. Поэтому публику приучили к желтой журналистике, и она радостно ее, извините, хавает. И третье – это вина самих журналистов, которые, безусловно, должны нести ответственность за то, что происходит с политической журналистикой. Первый шаг они это сделали, к этому сделали, как известно, в 96-м году, вот, когда из благих соображений поступились во многом своей независимостью и объективностью. Я сейчас не вдаюсь в подробности, как это происходило и кто в какой степени виноват, и что можно было сделать, и что нам грозило, неважно. Шаг в сторону зависимой от власти журналистики был сделан именно тогда, и шаг радикальный. И, наконец, последнее обстоятельство, которое ударило по политической журналистике, отсутствие нормального рынка средств массовой информации. Посмотрите, журналистика превратилась в сырьевой придаток. Все издатели, они по металлургии, они по нефти, они по газу, а журналистика, собственно, издательская деятельность, для них не профильный бизнес. Вот до тех пор, пока бизнес такой, ни о какой независимой политической журналистике всерьез в стране быть не может речи, потому что журналистика, политическая журналистика существует там, где существует нормально независимый бизнес. Она не может зависеть от прямых денег, от прямых дотаций, будь то дотации власти или дотации там, олигархата. Все равно.
Ну так правильно он тогда говорит, что всего-то их две. Одна пропаганда, другая такая антипропаганда.
Нет, неправда, неправда. Есть много достойных журналистов, которые сегодня пытаются работать в политической журналистике. Да, их аудитория маленькая, и это надо признать. Да, таких людей не так много, их можно пересчитать по пальцам. Но они есть, и я уверена, что их голос слышен, и я уверена, что потребность в этой журналистике есть, потому что всегда есть публика, которая читает «Новый мир». Понимаете, в советское время, когда казалось, ну, все были построены, и никакой вообще свободы печати не существовало, был Твардовский с его «Новым миром» и с тем влиянием, которое он оказал вообще на все развитие не только журналистики, но и общества в целом. Я думаю, что никакого 89-го года не было, если бы не было «Нового мира». И не было бы Твардовского и тех людей, которые с ним работали.
Угу. Сергей Мулин, вы когда прочитали вот этот текст или там послушали сейчас у нас в эфире, вы на себя это все как-то к себе это применили, к своей газете, что вот моська, лающая на слона, есть смысл лаять, когда вот слон, и он не обращает внимания, никогда не обратит?
Ну, во-первых, я никогда не считал себя моськой, лающей на слона, вот, и я думаю, что большинство нормальных журналистов в России себя к таковым не относят. Я понимаю, что есть пропаганда с той стороны, есть пропаганда с другой стороны, но в любых изданиях, даже с самой одиозной репутацией, все равно есть один-два журналиста, которые придерживаются критериев качественной журналистики. И пока они есть, наше дело не потеряно. Как сказал однажды Солженицын, одно слово правды океан лжи перетянет.
Если говорить все-таки о том тезисе, который, по-моему, вот очевидную вещь он пишет, Панюшкин, а может быть, не очевидную, вы поправите меня, его там, он говорит, что Кремль задает тематику, Кремль. Вот про Грузию, как поставил Кремль там проблему Грузии, да? Вот давайте сейчас все обсуждать срочно Грузию, ну и есть что обсуждать, потому что происходят какие-то действия. Что-то он там написал, сказал, что ВВП давайте удвоим, и все бросаются обсуждать реально-нереально, про правительственное говорят, удваивать его реально, а эти говорят, что это нереально. Вот постоянно повестку для писания политического журнализма задает Кремль. Вот ему это неприятно, он не хочет в этом участвовать. И в этом же есть правда.
Мы только что видели проявление гражданского общества после убийства Анны Политковской. Даже самые ангажированные Первый и Второй каналы не смогли замолчать этого факта. Были вынуждены сказать, что это была за журналистка, о чем она писала. И на похороны ее собралось рекордное, по-моему, для Москвы от 3 до 5 тысяч человек по разным оценкам. Это значит, что люди слушают, слышат и думают.
Да, и не всегда все-таки повестку дня задает Кремль. Ну, например, вот история с другой России, вот тогда во время саммита, антисаммита, пусть там, ну, не получилось, бог весть, какое оппозиционное действие, а тем не менее, на какой-то момент, в каком-то ракурсе повестку дня задала другая Россия и антисаммит в Питере, как ни странно, сколько бы ни были слабы вот нынешние оппозиционеры. Так что иногда, если есть инициатива, если есть активность, иногда повестку дня задают лимоновцы, которые там штурмуют какое-то очередное госучреждение. Иногда повестку дня задают какие-то там правозащитники. Это все зависит, я считаю, от вот инициативы граждан, от возможности как-то вот сопротивляться вот гегемонии вот одной силы.
И поэтому у нас власть очень нервная, она на любое проявление независимого поведение реагирует неадекватно. Например, та же конференция «Другой России», уважающая себя власть, ее бы просто не заметила. Нет, они прислали туда спецбригады, устроили там контрмитинги, в результате все это попало в телевизор, и я думаю, что эффект был совсем не тот, на который они рассчитывали.
Кстати, да, я еще хотел добавить, а не так давно повестку дня задавали просто бабушки-пенсионерки, как знаменитый был кризис монетизации, они вышли на улицы в Химках подмосковных и задали повестку дня на вообще на несколько месяцев вперед.
Угу.
Вот удивительная история.
Интересно,
никак не Кремль.
Да,
какой Кремль?
Интересно,
Кремль,
что все случаи смены повесток, которые были связаны с какими-то протестными акциями. То есть
Деле, мне кажется, что ничего страшного нет в том, что повестку дня для политической журналистики отчасти задает власть. Потому что, ну, так всегда. Новости власти, естественно, являются хлебом политической журналистики и действия власти. Другое дело, как их оценивать, а вот в этом смысле действительно та палитра мнений, которая представлена, в том числе на телевидении или в газетах, которые выходят миллионными тиражами, она действительно убогая. Там просто нету точек зрения. Там есть одна точка зрения правильная, и чем дальше, тем больше эта правильная точка зрения тиражируется всеми средствами массовой информации. И действительно, в этом смысле политическим журналистам сегодня достучаться до читателя довольно сложно, потому что и тиражи новой газеты, и тиражи ведомостей, они не так велики, как, может быть, хотелось бы для того, чтобы альтернативная точка зрения или независимая точка зрения была услышана читателем.
Угу. Я прочитаю, что люди нам написали уже. Юрий Николаевич, политика есть и ведется в Кремле в интересах Путина и его окружения, а народ отстранен от участия в политике, и это позорно. Политика как таковая есть, но она очень грязная, пишет Ирина Волкова. Те, кто пытается не замазаться, подвергаются остракизму. Но что мы будем делать без чистых политиков? В. Рыжков приводит пример. Без правозащитников и новой газеты, ведь каждый номер – это откровение. Панюш мог бы написать это 2 года назад, уже тогда это было правдой, пишет Георгий из Санкт-Петербурга. И дальше я продолжу читать во второй части. Объявлю программу, которая выйдет в час дня. «Человек имеет право. Борьба с квартирными махинациями». Участвует исполнительный директор Гражданской комиссии по правам человека Роман Черный, адвокат Людмила Сосновец, пострадавшие Камила Ларис и Владимир Стародумов, ведет Карен Агамиров. И все это в час дня, а мы продолжим час прессы после краткой сводки новостей.
В Москве 11:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Рязани сегодня прощаются с 6 курсантами воздушно-десантного училища, погибшими в результате ДТП 14 октября. После панихида в училище тела погибших курсантов будут отправлены в их родные города. В Москве совершено покушение на руководителя одной из крупнейших в России фирм автодилеров. Гендиректор компании «Элекс Полис» Игорь Лисютин госпитализирован с огнестрельным ранением. Обманутые соинвесторы компании «Социальная инициатива» пикетируют сегодня Мосгорсуд. В суде рассматривается судьба здания на Цветном бульваре, строительство которого вела «Социальная инициатива». Московский областной суд приступает к рассмотрению дела о покушении на главу РАО ЕС России Анатолия Чубайса в марте прошлого года. На скамье подсудимых экс-полковник разведки Владимир Квачков и 2 бывших десантника. Из Москвы в Тбилиси сегодня самолетом будут доставлены до 200 граждан Грузии, высылаемых из России за нарушение миграционного законодательства. Обратным рейсом самолет МИНЧС заберет примерно 150 российских граждан, желающих покинуть Грузию. Северная Корея, судя по всему, готовится провести второе ядерное испытание, сообщают СМИ со ссылкой на официальные источники в Южной Корее, Японии и США. Президент США Джордж Буш подверг резкой критике идею разделения Ирака на три автономии по религиозно-этническому принципу – шиитскую, суннитскую и курдскую. В Индонезии сегодня официально подтвержден второй за последние два дня случай смерти от птичьего гриппа. В звездном городке в Подмосковье ограблен офис гражданина США, сотрудника НАСА Дагласа Херли. Украдены 4 ноутбука на сумму свыше 700 тысяч рублей. Грабители скрылись. В Литву прибыли королева Великобритании Елизавета II и ее супруг принц Филипп.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свободы. Обсуждаем тему, сохраняет ли сегодня смысл в политической журналистике, в чем этот смысл состоит. Поводом для встречи послужила статья Валерия Панюшкина в «Коммерсанте». Он написал статью под названием «Обет молчания», что вот он уходит из политики, потому что нет реальной политики в стране, все понятно, и никто его не слушает. В студии политический обозреватель «Новой газеты» Сергей Мулин, редактор отдела политики газеты «Ведомости» Максим Гликин и политический аналитик Людмила Телень. Иван, вам вопрос, уважаемый слушатель, есть ли еще в стране политика, что это за политика, да есть ли смысл о ней писать? Телефон прямого эфира включаем 8 800 222 12, а также на пейджер пишите по телефону в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 740-49-40, абонент Радио Свобода. Вот дочитаю пейджер, который пришел в первой части. Написав заказную книгу о Ходорковском в халуйском тоне, Валерий Панюшкин давно поменял одну древнейшую профессию на другую, пишет Геннадий. Геннадий, ну кому-то могла эта книга понравиться, кому-то не понравится. Не тема нашего сегодняшнего обсуждения, вот эта там тональность и так далее. Но это вот ваше право комментировать, я прочитала. Правильно сделал. В гламурных журналах платят больше, чем в «Коммерсанте». А правду у нас все равно никогда не писали. И неважно, кому принадлежат СМИ. После трагической гибели Политковской я все эти дни читала, слушала и пришла к выводу, что в России нет средств массовой информации. Продажные журналюги, которые зарабатывают деньги, разрушают нашу страну, и они собираются на Радио Свобода, пишет Валерия. Ну, надо понять, политика – это серьезное дело, пишет Олег Борисович. Ответные адекватные меры, предпринятые президентом Путиным в отношении Грузии и ее граждан, в основном преступных элементов, одобряют многие, и многие мои сограждане. Вот вам правильная политика, она есть, пишет слушатель Добрый. Вы что-то развеселились, Максим, тут же.
Да, мне очень понравился этот момент отношения Грузии и ее граждан, в основном преступных элементов. Кто грузин, это у нас в основном, понятное дело, преступные. То есть настолько вот мощно.
Видимо, по соцопросам большинство грузин преступные элементы.
Нет, это как сила пропаганды.
Это чистая правда, потому что я вот все время ссылаюсь, ну какой у нас опыт общения с народом. Конечно, каждый день ловишь машину, ездишь с этим народом, и, как правило, в Москве это кавказцы или выходцы с Кавказа, я уж не знаю, как политкорректно говорить. И знаете, кто больше всех грузин ругает? Армяне, прости господи. И вот когда армянин, он все время говорит, в Грузии одни преступники, одни воры и бандиты. То есть вот русские водители как-то вот не ругают грузин, а вот армяне категорически, потому что они там так испортили жизнь. Нет, потому что еще и через них газ и поезд и так далее, у них очень много проблем у армян начинается из-за этого конфликта России с Грузией. Ну, и действительно, то, что там 100% воров, это я слышу каждый день.
Нет, самые те же самые граждане, которые вот еще не так давно были уверены, что отец народов это и есть Сталин, Иосиф Джугашвили. Вот это и есть самый, что называется, отец русского народа. Вот лучшего не было во всю историю правителя. Они же, вот эти же люди, теперь считают, ну, грузин, ну и преступные элементы.
Ну, вот, значит, задали вот опять вопрос о том, как задается повестка дня. Вот задана повестка дня такая. Вот опять же мы возвращаемся. Какой же смысл? Задается повестка дня такая же. И большинство подхватывает. 30 лет назад это был Сталин. Подхватили и прекрасно эту повестку дня несли в массы и внедрили в сознание масс. Теперь повестка дня, что 100% преступных элементов живет в Грузии, и граждане это впитывают. И как же честному журналисту продраться сквозь это?
На самом деле все не так безнадежно. Вот меня в этом смысле вселил оптимизм эфир программы «К барьеру», где участвовал Никита Белых, лидер СПС, и господин Мединский со стороны «Единой России». И Никита Белых проиграл на Дальнем Востоке, но зато все дальнейшее движение по стране приносило ему победу. Он победил на Урале, он победил в Москве, чего не было с правыми уже давным-давно, а с Никитой Белых, по-моему, не было ни разу
в программе, да?
«Бои». Ага. А речь шла о заказных убийствах, раз, и об истерике вокруг Грузии, два. И я просто смотрела за голосованием и следила, как прибавляет голоса Никита, когда он говорит абсолютно здравые, нормальные человеческие вещи относительно той политики власти, которую она проводит в отношении Грузии. Это ведь значит, что довольно много нормальных людей. И более того, ситуация заставила этих нормальных людей сесть около телевизора, который они, может быть, не так часто смотрят, и набирать вот эти вот номера телефонов, что они тоже наверняка часто не делают. Но здесь у них возникла потребность высказать свою точку зрения. Мне кажется, это очень такой позитивный момент.
Но я бы еще обратил внимание, что незадолго вот перед событиями прошла по телевидению команда о том, что был перегиб в национальных отношениях. И в комментариях возобладала другая тональность, и те, кто регулярно смотрит «Ящик», это почувствовали.
Вот это вот колесико с подсчетом телефонных звонков, оно никак не крутится?
Не знаю, не знаю. Но я точно знаю, что программа ведь идет в прямом эфире на Дальний Восток.
Вы знаете,
и на Дальнем Востоке победил Мединский, а в Москве и на Урале победил Никита Белых.
Я просто совершенно... Я почему спросила? Я никогда... Вот всегда, про эту программу всегда говорили, крутятся и подсчитывают. Я никогда в это не верила. Думаю, ну год, ну зачем им маяться этой дурью? Ну это же просто даже неинтересно сидеть и подкручивать эти голоса. Потом был какой-то странный эфир, где был такой резкий перелом, неожиданный перелом в настроениях вот этих звонков, что меня это немножко насторожило. Вот в этом эфире. Я, Люсь, тоже смотрела на эту программу до какого-то момента, по крайней мере, ну, довольно долго. И вот все время вот эта вот попытка соблюсти баланс, мне как-то все время казалось, что кто-то сидит, и вот надо, чтобы ни нашим, ни вашим, чуть-чуть туда, чуть-чуть туда.
Ты знаешь, может, я выдаю желаемое за действительное, но мне кажется, что вот этот перегиб, это не что перегиб, я слова тоже произношу, это безумная истерика со стороны власти, безобразная истерика, которая, естественно, влияет на самые низменные чувства людей, которые живут в стране и будут самые омерзительные инстинкты, она вызвала у большой части думающих людей негативную и активно негативную реакцию. Вот то же самое я почувствовала во время прощания с Аней Политковской, потому что вот те толпы людей, которые шли на кладбище, незнакомых людей, да, то есть они с ней не были знакомы, у них не было личных отношений. Они шли, конечно, для того, чтобы проститься с Аней, но еще вот мне казалось, что их объединяет некая необходимость почувствовать вот плечо друг друга, потому что вот то, как люди шли, как они смотрели друг на друга, им было важно почувствовать, что они не одни, что все-таки ситуация не так безнадежна, как иногда нам кажется. И для меня в этом смысле был, может быть, самым сильным таким впечатлением, когда я ехала на кладбище, я подошла к цветочному киоску купить цветы, далеко от кладбища, в центре Москвы. И женщина, которая продавала цветы, спросила меня: «Вы на похороны не Политковской?» Я сказала: «Да». И она вытащила цветы и сказала: «Передайте от нас».
Да. Вот. Очень трогательные люди к подъезду до сих пор несут, и я видела это вчера. Москва, Дмитрий, пожалуйста, говорите.
Добрый день.
Здравствуйте.
Вы знаете, я хочу сказать две вещи. Первое, политическая журналистика должна отказаться от бумажной формы. Потому что при ее тиражах ей никогда не оплатить типографии. То есть она должна перейти в интернет. Типичный пример – это ежедневный журнал. Вот. И второе, это про Грузию. К сожалению, все забыли о том, как в советское время, а я это лично видел, я там много раз бывал, устраивали там пирушки «Воры в законе». То есть это была страна, где можно было совершенно спокойно, ну не страна, а республика, где можно было совершенно спокойно поехать на заработки в Россию, хорошенько поворовать и там спокойно праздновать. Ну, грузинские «Воры в законе» действительно всем привычны. Вот. Ну, а что касается того, как к этому относиться, не зря же Путин обозвал Саакашвили Берией. Ну, на самом деле, конечно, он его обзывал Сталином, но так сказать нельзя. У Берии своей политики не было.
Спасибо вам, Дмитрий.
Советую всем уходить
да,
в интернет.
Что скажете, Максим Гликин, «Ведомости», может быть, все-таки в интернете?
Да нет, ну, это, каждая фраза, в общем-то, довольно, так сказать, ну, спорная, мягко говоря, вот сказано товарищу. Ну, первое, да, вот «Ведомости» вполне самоокупаемая газета, то есть, более того, она приносящая хорошую прибыль газеты. И более того, эта модель настолько стала, так сказать, ну, привлекательной, что точно такая же по многим, вот по рубрикам и по подачам появилась сейчас газета РБК «Дели», скажем, вот, а до этого появилась газета «Бизнес». То есть, это как бы эта модель кажется привлекательнее, она ее копирует. Вот. Так что совершенно не надо ни в какой интернет уходить. Вполне можно вот жить и самостоятельно. Это раз. По поводу того, что вот заработки, воры в законе, ну, воров в законе и в России огромное количество, и на заработки, и в России едут на всякие заработки криминальные, какие угодно, по всей стране, так сказать, это совершенно ни о чем не говорит. Но просто я хотел еще добавить, потому такой, так негативно восприняли вот эту истерику власти многие здравомыслящие люди, что набросились ведь вообще на, я бы сказал, государственно образующий народ России. Вот кто как-то вот этого не понимает. А если взять вот даже советскую эпоху, культуру, значит, кинематограф, спорт, то сразу всплывают все эти имена: Кикабидзе, Гверцетели, Кипиани, гениальный футболист. Мы вот это звезды сборной России, сборной Советского Союза, Советского Союза тогда. Это система образующая вообще народ. Uh-huh. Поэтому тронули не тех. Если бы, вот не дай бог, чеченцев бы тронули, может быть, не так бы люди заступались, не так бы восприняли, как, ну, какой-то, как это бред. А тронули народ, который всегда был, вот, без которого Россия быть не может вообще.
Ну, на самом деле, я думаю, что мы должны сказать спасибо власти, потому что она довела свою борьбу с Грузией до такого абсурда, ну, просто до абсурда, до фарса.
Она все доводит до абсурда.
Да, и мне кажется, что в этом смысле их пропаганда сыграла с ними же дурную службу, шутку. Да.
Вы знаете, пишет слушатель Майоровы так. В воскресенье погасили свет, зажгли свечи, а вдалеке огромный дом, где светились почти все окна. Такие мы. И неудивительно, что пикет, требующий расследования убийства Анечки, жестоко разгоняют, рвут ее портреты и избивают даже женщин. Вы знаете, уважаемый слушатель Майоровы, тут такое дело получилось с этими 9 днями. Вот я скажу, как я это вижу, а коллеги меня, Сергей Мулин, поправит. Мне кажется, что еще не очень хорошо научились считать, сколько это 9 дней. Я вам скажу, что я сама все время думала об этой свечке, что вот надо в 9 часов, и позвонила сотруднику «Новой газеты», и мы с ним начали считать сутками. То есть вот получалось, что 9 суток будут в понедельник. А на самом деле надо считать, оказывается, по христианской традиции, да, днями. Девятый день, да. Это воскресенье. И к вечеру, вот мне мама помогла с этим совсем разобраться, что все-таки это воскресенье. И получилось, что так все это как-то сбилось, что никто даже об этой акции не объявлял. Они сказали с самого начала, а потом я не слышала. Я слушала «Эхо Москвы», не было объявлений. Может быть, потому что тоже как-то просчитались. Может быть, потому что не было официального какого-то уведомления об этой акции. Люди-то просто об этом не узнали. Правильно, Сергей?
Я думаю, что не так важно, в какой день вы погасили огонь. В понедельник или в воскресенье.
Нет, но если давайте вот все-таки договорим на эту тему. А насчет «не так важно», да. Не узнали, правильно? Не было информации об этом.
Не было информации.
Вот я все правильно понимаю, значит.
Да. Вот конкретной информации не было. У нас в редакции большинство людей тоже думало, что это понедельник.
Да.
Но потом, так сказать, воцерковленные люди стали говорить, угу, что да, девятый день – это воскресенье. Но я считаю, что нет никакой трагедии в том,
да,
что вы погасили,
да,
свечу,
или что мы...
либо в воскресенье,
да,
либо в понедельник.
Да.
Главное, чтобы... совесть вас не мучила.
Ну так, уважаемые слушатели, ну получилось, что не все вместе, ну вот, ну не все знают, ну что, тут
вот я бы хотел еще немножко сказать по поводу ухода газет в интернет. Если мы примем решение об уходе качественной журналистики только в интернет, это будет журналистика только для богатых, потому что интернет — это какой-то имущественный ценз. А я, например, по «Новой газете» знаю, что люди, читающие газету в бумажном виде, и люди, читающие ее в интернете, это два совершенно разных слоя, по-разному мыслящих, по-разному устроенных. Нельзя людей лишать этого слова.
То есть пока есть возможность в бумаге, пусть, уважаемые слушатели, вот пока им дают эту возможность, пусть они выходят на бумаге. Уж когда совсем не будет, тогда другое дело. Не дай бог, конечно. Маргарита Ивановна из Подмосковья, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Вот знаете, я вот сейчас слушала вашу передачу, и вот я такая мысль, что только мнение Кремля, но мысли исходят от Кремля, а мнение народа, общества не слушается. А вот почему такую тему не поднимали все время во время Ельцина? Понимаете, что Кремль, вот Ельцин, вел свою политику. Он раздавал все богатства народные, раздавал олигархам. И вот ни разу не поднималось, что именно ваша тема на вашем радио, что именно из олигархов многие мы нищие, понимаете? Что они... Нельзя все растянуть, как говорят. Если они все отобрали, 80%, 10 или там 20 семейств, то, конечно, другим ничего не
Маргарита
достанется.
Маргарита Ивановна, не отключайтесь и скажите, пожалуйста, вы вот в 95-м, 94-м, вот в 93-м году какие газеты читали?
Вы знаете, я, вот вы говорите, газеты читаете.
Да, какие?
Ну, я читаю там «Подмосковье», потому что я из Подмосковья, я имею в виду. Ну, я очень слушаю радио, все передачи слушаю.
Хорошо. Людмила Тельевна, пожалуйста.
Ну, мне трудно судить, потому что я не читала газету «Подмосковье», не читала ее в 90-е годы. Что она писала, не знаю. Работала в газете «Московские новости», у которой была репутация всегда оппозиционной газеты, и которая во многом разделяла политику, которая...
Оппозиционная к Ельцину газета.
Я понимаю.
Нет, я уточняю. Да,
в чём-то...
я уточняю.
Нет, она не была оппозиционной к Ельцину.
Ух,
она не была,
она
была критичной к власти, да, вообще. Да, оппозиционная, наверное, неправильное слово.
Ну да, критично,
наверняка
очень критично.
Она была критичной к власти вообще. И надо отдать должное Борису Николаевичу, там, при всех, может быть, претензиях к его политике, он абсолютно спокойно относился к критике, которая звучала в его адрес со стороны прессы. И я думаю, что никто из коллег не вспомнит ситуации, когда там, Ельцин публично или не публично попытался критиковать журналистов за то, что они проявляли к нему недостаточную лояльность. Что касается отношения к олигархам, то уж об этом и писали, и говорили. Да, были телевизионные каналы, подконтрольные олигархам. На них об этом, может быть, не говорили. Хотя отчасти говорили.
Но
тоже.
Но уж в «Московских новостях», как делались эти состояния, писалось
и постоянно. И в «Московских новостях», и в «Вести», и в «Новой газете», да, в «Московском комсомольце», и, где, и
было,
во многих других
было
газетах.
Я не случайно
это
спросила.
Было,
конечно,
главное, что олигархов было много, и всякий олигарх считал долгом разоблачить конкурента.
Конечно, ведь
простой
рецепт...
Правду.
Вот Сергей говорит правильно, простой рецепт независимой печати, когда она принадлежит разным силам, тогда есть свобода печати, потому что есть разные голоса. Когда все принадлежит одному олигарху, который называется Кремль, то тогда какие же разные голоса?
Я напомню, что «Час прессы», вы слушаете «На волнах свободы», мы обсуждаем тему, сохраняется ли сегодня смысл в политической журналистике, спрашиваем вас, что в стране за политика, есть ли она. В студии политический обозреватель «Новой газеты» Сергей Мулин, редактор отдела политики газеты «Ведомости» Максим Гликин и политический аналитик Людмила Терень. И, пожалуйста, коллеги, прокомментируйте следующее высказывание Антона. «Обычно моська лает на слона в том случае, если твердо уверена, что слон ей ничего не сделает. Сейчас моська знает, что слон может на нее наступить, поэтому мало лает».
Ну, вы знаете, это во многом вопрос политического мужества. Я помню отчетливо плохой 2002 год, когда триумфально победил Путин, когда он задавил всю оппозицию, когда он разогнал Совет Федерации, и все газеты, что называется, поприжали хвостики. И я помню то же самое, что было после Нордоста, когда журналистика проснулась и поняла, что молчать бессмысленно. И пошла вторая волна, что называется, гласности. Я считаю, что даже если мы полностью будем задавлены, у журналиста остается последнее право задавать вопросы власти, даже если она на них не отвечает.
Кстати, я очень хорошо тоже помню, что в какие-то вот эти годы, 2001-2002, появилось в газете «Moscow Times» открытое письмо политического журналиста, который написал, что уходит из политической журналистики, что в этом никакого смысла нет, потому что вот в этой стране смысла нет. Примерно в та же была мотивация, что у Валерия Панюшкина. Однако этот журналист вернулся в политическую журналистику и прекрасно в ней сейчас работает. То есть года два был перерыв, но он вернулся, и все его знают. Михаил из Москвы. Есть еще у нас одна более умная газета, но, к сожалению, может быть, так и надо. Там в основном городская информация. Это, ага, а общая, как, в общем, что-то очень плохо записано, но я поняла, что это самая первая газета, еще начиная с петровских времен, «Санкт-Петербургские ведомости», хвалит Михаил. Просто очень путано записано. Сергей Павлович из Москвы, здравствуйте, говорите,
здравствуйте,
пожалуйста.
Я считаю, что политика в стране существует, и что она более разумная, чем 10 лет тому назад, просто у ряда как бы либеральных СМИ, в том числе и радиостанции, сейчас гораздо меньше поле деятельности, поскольку основные направления этой политики не согласуются с исконно заданными какими ценностями, параметрами, на которых эти СМИ были созданы. Вот вы сейчас говорите про «Эхо Москвы», я ее слушаю, эту радиостанцию, вот уже 2 года, и она проявляет чудеса виртуозности в борьбе за аудиторию. Ей даже иногда можно кое-чему и поучиться. Но сами посудите, вот у них там есть разные там рикошеты, где активно участвуют слушатели. Даже если сравнивать с началом года, то число участвующих в этих передачах неуклонно падает, то есть так или иначе каких-то интересных вопросов, которые мы собрали, например, там по 5000 участников даже, эта радиостанция собрать не может. А последней каплей явилось создание как бы клуба привилегированных слушателей. У меня уже был такой опыт, когда я был оппонентом на христианском церковном общественном канале «Радио Софии». Там тоже была попытка создания клуба. Конечно, это не получилось. И вообще любое создание клуба является признаком кризиса контакта с аудиторией, кризиса без, как бы, безвозвратной утраты аудитории. Так что ищите более интересные темы. Может, вам лучше обратиться...
Давайте мы все-таки как-то вот ваш ответ сделаем короче и без эха Москвы. Вы считаете, что аудитория меньше перестает, меньше начинает интересоваться меньше политической тематикой?
Той тематикой или тем ракурсом тематики, который представляет, например, ваши, хорошо, не будем об эхе говорить, даже говорим об вашей радиостанции.
А у нас растет аудитория.
Да, Радио Свобода по последнему Гэллопу на 20% выросла аудитория.
Да, Сергей Павлович, у нас растет, поэтому мы не показатель. Политическая журналистика существует, пишет Татьяна. Я с удовольствием читаю Калинину, Латынину, Костикова. Читаю только новую, слушаю только Радио Свобода, и там журналистика все в порядке. Надеюсь, что и в остальных СМИ дела обстоят не так печально, как кажется, пишет Наталья из Москвы. Дорогие господа, где же вы были раньше, когда русских выгоняли из Грузии? Почему вы молчали? А чего же сейчас вы по всем программам без конца повторяете одно и то же? Надоело Раисе Николаевне, нашей постоянной слушательнице. Ну, когда русских выгоняли из Грузии, это вы почему молчали?
Вот я даже не знаю.
Да,
об этом.
Я вот не могу сообразить
то, что
даже.
Выгоняли. Я, например, два года вот пребывал в Грузии с 87 по 89. И пока не начались вот эта история с саперными лопатками, к русским, к нам. Там, вот я служил, там не то, что было замечательное отношение, там подкармливали, говорили, наши детки тоже служат только в Сибири. Вот, мне давали там бесплатно какие-то сосиски где-то на улице, вот, Тбилиси, пропускали без очереди позвонить в Москву на телефонной станции. Так что великолепное было отношение, пока вот не случилось, и действительно, вот это 9 апреля, саперные лопатки, это трагедия Тбилиси. Так что это все мифы, мифотворчество.
Людмила, вот я так понимаю, что это сообщение по поводу эфира к барьеру. Я обзвонил всех своих друзей, чтобы голосовать за Белых. Хотя мы ненавидим СПС, но наша ненависть к Единой России просто беспредельна. Вот так вот Николай пишет. Я думаю, что это как раз речь идет об этом эфире.
Я думаю, что да.
Да. По данным МВД, большинство воров в законе грузинской национальности. С чего бы это выходить и так далее. Ну, я не знаю, у кого такие данные МВД, что большинство воров в законе, подсчитаны все воры в законе, и вот большинство из них грузинской.
МВД очень своевременно достало данные именно на грузин.
Почему же такое объективное МВД, у которого такие хорошие данные, всех этих воров в законе оставляет на свободе?
И где они были 2 года назад, когда все эти казино работали?
Николай из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Я хотел бы сейчас начать с поговорки «Когда голова в кустах, по волосам не плачут». То, что с нами происходит последние годы, а именно годы правления Путина, это самое страшное, что о чем могли мы думать. Ведь сегодня многие ругают Ельцина, не могут понять. Только благодаря Ельцину вот эта эпоха тирании наступила сразу после 90-го года. Вот тогда еще, когда народ на щите держал Ельцина, и был у него под знаменами демократии, тогда они побаивались. А сейчас они пришли к власти. Вспомним, в советские времена КГБ расшифровывалось как контора глубокого бурения. А сегодня она расшифровывается как крыша грабителей и бандитов. И вот это самое страшное, что сегодня наступило, мы не хотим понять. Вот эта созданная партия жизни для единой России. Они сегодня хотят стать двумя крылами. Есть правое крыло, которое сегодня возглавляет Грызлов, и теперь создано левое крыло, Путин, и готовятся они к выборам. И вся беда в том, что не могут понять, да, действительно, это первый удар по КПРФ, второй по Жириновскому. Цель одна – набрать большинство мандатов, а придя в Госдуму, они объединятся. И вот тогда будет четко называться «Единая Россия», потому что сегодня говорят, партия это или нет.
Николай, спасибо вам большое, все совершенно понятно. И мне кажется, Максим Гликин, вот вы редактор отдела политики, вот мне кажется, что слушателю все понятно и без государственных каналов, с этими крыльями, с этими партиями. Вот ему даже не нужно никакой... Этого ему не рассказывать, зачем создавалась вот эта партия тройная. Да. А он все понимает.
Да, к сожалению, ничего не понимает. То есть ему кажется, что он все понимает, но, к сожалению, у него полная, конечно... путаница.
А
что
как вы, ну, а якобы Путин... по своим
Нет, ну,
местам,
ну какой Путин в партии жизни? Вот,
Игорь он Путина, имеет в виду поддерживает.
Двоюродный брат Путина, Игорь Путин, вот действительно...
Перешел в партию
перешел
жизни.
Перешел бы.
Вчера.
Да. О чем да. мы написали. Но сам Путин совершенно
не собирается...
Ну хорошо,
имеет в виду слушатель, что он поддержал все-таки вот эту партию жизни, вот эту вот тройную модель.
Ну да, ну тоже, хотя это со многими оговорками, совершенно, ну, как бы...
Нет, вы так раскритиковали слушателя, я бы так не стала делать.
Я считаю, что как раз это, я вижу эти события как вполне положительные, хоть в кои-то веке появилась хоть какая-то политическая конкуренция, пусть они даже пропрезидентские, но какая-то живая публичная политика возникает. И вы сейчас все больше и больше увидите, как много будет судов между ними, какая будет активная такая перебранка, уже началась на уровне там Миронов-Морозов.
Какая конкуренция пойдет?
Какая конкуренция? Смотрите, как долго они считают. Впервые Единая Россия возопила и сказала: пересчитайте голоса в Туве. Они у нас крадут голоса. Когда это было?
Как же мы прекрасно вернулись опять к Панюшкину, который говорит о том, что есть две команды, обе под присмотром. Одна команда поделена на две части, которые стараются перед этим тренером, и тренер потом всех рассудит. Это все тоже, о чем он и пишет.
Ну, не знаю, мне кажется,
это все игрушечная, это все игрушечная политика.
Просто я, по-моему, не хуже, мне кажется, Панюшкина, как бы, ну, не меньше и не хуже разбирать политики. Я считаю, что я не знаю, сколько их там команд. Вот я сколько вот занимаюсь, я не знаю, 2, 3, 10.
То есть не так все просто.
Все очень сложно, и как бы, и наша цель, во-первых, развенчать все эти мифы, вот, которые, всю эту кашу, которая есть в головах, во-вторых, действительно докапаться до того, что это за игроки, чего они хотят. Все неоднозначно, все нелинейное, там, такие людоеды, как он пишет. Все достаточно интересно.
Нет, Сергей Мольевич, давайте вот скажите очень коротко, кто создавал партию, вот эту, кто давал санкцию на то, чтобы эта партия тройная пенсионеры, Родина и Жизнь объединились и составили конкуренцию Единой России? Сурков отрекся, сказал, что нет, это не я.
Это личное решение Путина.
Вот.
Но оно прагматическое решение, потому что по всем опросам Единая Россия выше 48% еще ни разу не поднималась. А следующие думские выборы будут полностью по пропорциональной системе. Им нужно большинство. И действительно нужна вторая колонна, которая, ну, что-то типа блока Юлии Тимошенко на Украине, которая хвалила президента, но ругала его партию. И вместе потом создали коалицию.
Да, но это вот я тоже хочу сказать, это лишь одна из версий, например, возможных. А если вторая, например, у меня версия в голове, что просто очень инициативный, активный и довольно умелый, так сказать, такой политик по имени Миронов подсуетился, заручился поддержкой Путина и сказал: я альтернативу буду создавать, потому что я не нашел себя в Единой России.
Мне кажется, что из этой дискуссии надо сделать как минимум один вывод точно. Этот вывод о том, что нужна площадка для политической дискуссии, для того, чтобы разобраться в той суете, которая существует в политической жизни, в том числе с участием читателей, слушателей и зрителей.
И не уходите, уважаемые коллеги из политической журналистики, оставайтесь с нами. На волнах Радио Свобода мы завершаем программу «Час прессы», а скоро «Свобода в полдень», через несколько секунд, тема выпуска в Петербурге. У 60 курсантов военно-космической академии подтвержден диагноз брюшной тиф. Всего госпитализировано около 300 человек.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 855, 15 280 и 17 730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».